Итак, друзья, давайте начнем нашу сегодняшнюю работу. Вначале я скажу несколько общих слов о том, что будет после того, как закончится лекторий и что он будет собой представлять. Так вот, лекторий, как вероятно вам известно, поскольку основная масса, я полагаю, все-таки пришла сюда, ориентируясь на соцсети, где эта тема заявлена как часть тарифных предприятий, большому событию, которое ждет нас год через год, с сентября 2017 года. Это фестиваль современного искусства, который мы назвали первой фабрикой авангард. И мой опыт и опыт моих коллег подсказывает, что с авангардом, с его спецификой, его языком нужно людей, не очень глубоко погруженных в искусство, знакомить, и таковых мы полагаем в городе достаточно много, но, очевидно, они все-таки сегодня пришли не все. И первая тема, которая была заявлена, это тема вводная, тема, которая позволит стать некой правой точкой для дальнейшего более конкретного разговора. И, как опять же вам известно, лекции будут читать историки, искусствоведы, литературоведы. И это программа двухчастная, первая часть, ну, скажем, первый семестр лектория до Нового года, затем новогодние каникулы, и во второй части будут выступать уже не только теоретики, не только лекторы, которые связаны с исследовательскими программами, но и практики. То есть это будут художники, это будут музыканты и поэты, поэты в частности. Так что те из вас, кто сегодня пришел, можете сообщить о увиденном своим гостям, своим друзьям, и сказать, что вам обещано, что будет еще лучше, чем сегодня, но я надеюсь, что и сегодня будет не лучше. Вот тема, которую я хотел бы вам предложить, долго искала свое название и в итоге получила, как мне кажется, очень удачное название «Киевс авангард». Киевс — это термин из богословия, который означает вопросы и ответы, связанные с основными положениями веры. Естественно, здесь контекст несколько иной, но тем не менее это опять же будут некоторые предполагаемые вопросы и некоторые, возможно, все-таки непредполагаемые ответы. Для заставки главной темой я выбрал одну из картин бельгийского художника Рене Магрита, и в конце сегодняшней, те из вас, кто сможет здесь быть до конца, узнают, почему я выбрал именно ее и какой глубокий, на мой взгляд, смысл в этой работе Магрита таится. Ну, те, кто может читать по-французски, уже частично поняли ее месседж, что те, кто не владеет французским, я в дальнейшем переведу. Я почему-то считал, что в точке кипения будет экран, и вот, придя сегодня сюда, было очень важно, что когда я первый раз здесь выступал, я не заметил, что вот есть эти полосы, которые могут исказить текстовую часть моей презентации. Итак, на этом слайде вы видите, собственно, те части лекции, которые будут сегодня вам представлены. Итак, я сам постараюсь освежить для себя, о чем же я собираюсь вам говорить. Итак, это что такое авангард, когда, почему он возникает, в чем заключается миссия авангарда в истории искусства, будет рассказано о манифестах практик авангарда. И вот следующий пункт, он, к большому счету, пронизывает весь мой разговор. Это то, как следует учиться понимать авангард, как переходить от традиционного классического искусства, от языка классического искусства к искусству авангарду. И в завершение я объясню, почему авангард — это всегда современно и более чем современно, то есть это всегда завтрашний день, всегда это передовая, собственно, момент. Поскольку я не искусствовед, то в чем-то я могу ошибаться, но, как мне кажется, в главном я все-таки прав. Под термином «авангард», безусловно, понимается искусство 21 века. Хотя перемены в искусстве были и раньше. Ну и вот как преподаватель, который читает в том числе и курс философии, должен сказать, что история философии в европейской традиции обычно делится на три очень неравные части. Это касается не только философии, некоторых других сфер знания, в том числе науку. Часть следующая. От возникновения достаточно отдаленного времени до где-то начала середины 19 века. Это классический период. С середины, с первой, второй, третьей, точнее, 19 века вплоть до 1968 года, до мая 1968 года, это период не классический. И с 1968 года, по-видимому, по сей день, это период постнеклассический. Вот «Авангард» не вписывается в эту схему, исходя из хронологии, но замечательно вписывается в эту схему, исходя из смены периодов. То есть в истории искусства тоже можно видеть классику, она завершается в 60-е годы 19 века и завершается не классика, то есть первый период, там может быть видно на две части, об этом я сейчас скажу, и завершается не классика, где-то в 50-е годы, когда появляется Гупак и те явления, которые можно отнести к постмодернизму. Так, ну и вот в продолжение этого определения красным шрифтом я выделил то, что, на что следует обратить внимание. Так, это отказ от прямого реалистического и эгоистического изображения видимой действительности и генетического принципа. Мирс — это подражание окружающей нас действительности. То есть «Авангард» 20 века — это принципиально отказ от подражания тому, что художник видит. Это выход за пределы этой реальности и конструирование иной альтернативной реальности. И вот эта постоянная попытка поиска чего-то нового и постоянное желание отказаться, причем отказаться радикально от прежнего в искусстве, это то, что то, что характеризует «Авангард». То есть это отказ от традиции и в литературе, и в музыке, и в живописи, и во всех прочих видах искусства. И создание альтернативного языка. Так. Ну и вот, как я вам сказал, конец классического искусства, можно, концом классического искусства можно считать 60-е годы 19 века. Есть разные причины тому, что подвигло ряд французских художников выйти из Академии художеств и начать самостоятельную деятельность. И среди прочих некоторые считают возникновение такого технического средства, как фотография. И предполагается, что художники поняли, что не смогут конкурировать с фотографией и, соответственно, им нужно позиционировать себя как-то иначе. И позиционирование, вот, в моем понимании, очень точно выражено в работе Клода Моне, которая переводит на русский язык, носит название, которое вы здесь видите, «Впечатление. Восход солнца». Итак, это 1872 год. Как можно судить по тем репродукциям, электронным репродукциям, которые обнаружены в интернете, то есть если впечатление может произвести разное при разной нечто подобное как бы предполагается, держал в уме Клод Мане, когда он вышел на пленэр и стал писать работы, исходя из соприкосновения реальностью, но не отражая, но не стараясь передать ее буквально. Итак, эта картина и целый ряд других, которые появились позднее, передают не реальность, а впечатление от реальности. То есть название картины во многом концептуальное, манифестирующее о том, что в дальнейшем художники не будут стараться подражать действительности, а будут ее творить, исходя из собственного видения. Ну и вот эксперименты Клода Моне касались того, что реальность зависит не только от взгляда художника, но и от света в течение дня, то есть сумерки, утро, полдень, это природные явления, дождь, туман и так далее. Ну и вот, да, и по-французски впечатления «impression», надеюсь, я, простите меня за мой французский, но слово «impressionnisme», я думаю, вам всем известно. Итак, вот впечатление – это некая такая рода форма авангарда. Это еще не отказ от изображение реальности, но попытка подойти к ней с нескольких иных позиций. И в известных мне искусствоведческих работах советского времени вот эта вот грань между искусством 19 века и 20 века заметна даже терминологически. Импрессионизм и постимпрессионизм – это модернизм, а вот начиная с фавизма, начиная с 20 века – это уже авангард. Итак, идем дальше. Некоторые теоретики авангарда полагают, что те направления, которые они создавали и которым принадлежали, имеют предтечь в достаточно далеком прошлом. Например, Анре Бретон полагал, что художник Ирамир Наталья, помогите, пожалуйста, Боск, как зовут? Яронир Боск – это один из предтеч сюрреализма. Но вот норвежский художник Эдвард Мунк, написавший известную, я думаю, картину «Пик» в 1893 году, являлся художником, который опередил время и опередил такое явление искусства 20 века, как экспрессионизм. И вот две версии его картины, графическая и живописная, не похожи друг на друга, ну и вот экспрессии передаются как с помощью изогнутых линий, так и с помощью, цвета. Я при подготовке лекции исходил из того, что нужно дозировать информацию и о каждом направлении, но и более того, вряд ли имеет смысл говорить обо всех направлениях искусства. Это доступно в знакомстве со словарями, с учебниками и так далее. То есть нужно обнаружить какие-то реперные точки, которые показывают, каким образом это все радикально меняется. Итак, вот есть художники, которые опережают свое время, и вот эксперименты и с цветом, и с графикой – это то, что стало, ну, не скажу, общим местом, но стало неким мейнстримом авангарда уже в 20 веке. Ну и вот вы здесь можете сравнить, что производит более сильное впечатление – графика или все-таки исходя, собственно, из репродукции, исходя из оригинала живописного полотна, но насколько сильно это воздействует. Размер позволяет почувствовать влияние этой работы. Итак, теперь несколько слов вот как раз о этом переходе. В 1636 году вышла работа испанского философа Хосе Ортега и Гассета, последняя фраза этого абзаца. В новой картине наблюдается обратное. Художник не ошибается и не случайно отклоняется от натуры. От жизни человеческого отсутствия сходства с ним. Отклонение указывает, что избрал путь, противоположный тому, который приводит к гуманизированному объекту. Итак, цели абсолютно другие, и задачи никаким образом не смыкаются с той практикой, которая была характерна для классического искусства. У искусствоведов есть разные точки отсчета искусства 20 века. И одной из таких точек отсчета является картина Пабло Пикассо, авиньонский, ну, вариант перевода тоже несколько различаются, здесь у меня авиньонские девицы, есть другие названия, так как 1907 год. Одна из версий, что это первая картина 20 века. С нее начинается искусство 20 века. Итак, если вы присмотритесь к изображенному, то понятно, что здесь действительно изображены девушки, причем их степень их сходства с людьми существенно меняется, если проследить за, смотреть на девушек слева направо. То есть большее сходство с левой стороны и вот сидящая в правом нижнем углу модель, персонаж, девушка, она уже не совсем антропоморфного вида, не совсем человек. Итак, на этой картине как раз показан это распадение человеческого образа, ну не совсем натуралистичное излева, на отдельные сегменты, отдельные фрагменты. Это картина, которая знаменует некий следующий шаг, который был сделан и Пабло Пикассо, и Жоржем Браком к такому направлению, как кубизм. То есть вот это попытка расчленить реальность на отдельные сегменты, которые можно свести, в частности, и к каким-то геометрическим фигурам, но это был уже следующий шаг, поскольку вот передо мной за вашими спинами разного рода объекты графические, но они двухмерные. А куб, как вы представляете, это то, что все-таки является трехмерным. То есть это попытка изобразить на плоскости, на двухмерном пространстве нечто, имеющее все-таки отсылку к трехмерности. Итак, здесь я позволил себе пассаж с такого философского толка. Итак, мы имеем дело с некими радикальными сдвигами в эстетике. Радикальный сдвиг эстетики – это эстетика Канта против эстетики Гегеля. Когда Кант размышлял о том, что является эстетическим отношением, то он указывал на некоторый характер отношения объекта и субъекта. То есть вот, незаинтересованное отношение к объекту рождает у нас чувство удовольствия или неудовольствия, и, соответственно, мы рассматриваем данный объект как красивый, если он доставляет нам удовольствие, либо как некрасивый, если удовольствие не доставляет. И то же самое можно спроецировать применительно к искусству, как это делали вот представители этой модели в эстетике 20 века, как Розалинда Краус и Клима Кмита. Теперь, что касается позиции Гегеля. Она, как вот здесь обозначен подход, это идеологический концептуальный подход, который разделял в эстетике 20 века Теодор Адорно. То есть речь идет о том, что мы должны ориентироваться не только на чувства, но и ориентироваться на некую интеллектуальную рефлексию по поводу того, для чего задуман тот или иной объект искусства. То есть искусство нам должно доставлять не в последнюю очередь интеллектуальное удовольствие, как реализацию некой идеи, которая воплощается в объекте. То есть, с одной стороны, чистое удовольствие, с другой стороны, некая реализация замысла художника, который может не ориентироваться на категории прекрасного или замысла. Итак, несколько там, слов о том, что же такое кубизм. Итак, это попытка конструирования мира, и при этом нужно иметь в виду, что целый ряд направлений искусства 20 века Ростакере, это как раз картина, которая с помощью одного из французских журналистов дала название самому течению. Он написал, что брат представил в картине Дона Ростакера какие-то кубики, и отсюда пошло название кубизма, которое кубики далеко не во всех кубистических работах можно найти. Ну и вот это первый период, 7-9 годы, первый период сезанновский кубизм, и вы видите портрет под названием «Португалец». Первое желание, если кто-то скажет, что перед вами портрет, это найти сходство с человеком. Получилось? Итак, это кубизм, это первый шаг к тому, чтобы передавать образ человека не через антропоморфные черты. Люди моего поколения знакомы с телесериалом с участием Олега Даля «Приключения принца Плавизы». И из своего детства я помню эпизод, когда одного из художников просят написать портрет преступника, которого разыскивают. И когда он открывает полотно, полицейский принц Плавизе любит множество кубиков на картине. И фактически он спрашивает: вы считаете, что это узнаваемый портрет? Тут говорит, что вполне. И когда одному из предполагаемых людей, которые знают этого преступника, показывают эту картину, он говорит: да, это клещ-3, я его знаю. Итак, вот это как раз некая такая иллюзия, которая может возникнуть при восприятии данного портрета. И вот аналитический кубизм, то есть вот распадение образа на отдельные части. И портрет Валара это менеджер в сфере искусства, скажем так, современник художников этой поры. И еще одна работа, я, к сожалению, не успел ее атрибутировать, но будьте уверены, что это вот, тоже кубизм. Первые десятилетия 20 века, ну, в принципе, весь предвоенный период, вплоть до 14 года, это время очень насыщенное на события. Это время, когда появляются многие направления искусства, некоторые из которых перестают существовать именно в этот период, уже в этот период, некоторые все-таки переживают и Первую мировую войну, и более того, они существуют до настоящего времени. И одним из направлений, которое является знаковым не только по своему характеру, как именно художественное явление, но и по термину, это, безусловно, футуризм. Итак, авангард – это направление, которое всегда стремится опередить не только настоящее, но даже опередить будущее. Ну и вот футуризм появляется в 1909 году, и это первый случай, когда художники для репрезентации нового направления выбирают не художественную выставку, хотя в это объединение входили и художники, а выбирают обращение к публике. Дело в том, что идеологом итальянского футуризма, а он появляется несколько раньше, чем русский футуризм, был поэт Томмазо Маринетти, который в парижской газете «Фигаро» опубликовал манифест, который содержит несколько очень важных. Итак, вот текст этого манифеста и мои пометки. Итак, здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия. Смелость, отвага, путь, вот то, что воспеваем в своих стихах. Ну и вот в четвертом пункте показано, что один из образцов, на которые ориентируются футуристы, это скорость, которая должна быть передана с помощью разных видов искусства. И то, как они передавали скорость в изобразительном золотой мораль после его соглашения и полутопывателей. В разных вариантах перевода этот пункт звучит с большей или меньшей подробностью того, что нужно сделать с библиотеками и музеями, и предлагалось затопить и сжечь. То есть это совершенно радикальный разрыв с традицией отказа от прошлого и стремления в будущее. Ну и вот подозреваю, что некоторые присутствующие в зале знают меня как человека, который занимается... занимается советским авангардом и занимается конструктивистской архитектурой. Так вот, один из героев моего рассказа, который еще не назван, Казимир Малевич, в одной из своих работ писал о том, что города нужно разрушать каждые, по-моему, 10 лет и строить их заново. Вас такая перспектива вдохновляет? Вы готовы разрушать города и строить их заново каждые 10 лет? Итак, вот степень, с одной стороны, радикализма, с другой стороны, утопизма, то есть это реалистика, это некие лозунги, которые либо трудно, либо просто невозможно воплотить. Итак, Умберто Бочони и две его работы предвоенные, поскольку во время войны он погиб. Итак, на этих работах еще есть отсылка к неким элементам физического пространства. Вот, видимо, одновременность – это некий вид сверху на здание. Состояние души прощания – это вот, поезд, который собирается тронуться в клубах пара. Вот, в то же время вы видите, что влияние и экспрессионизма на живопись футуристов здесь присутствует. То есть это и определенного рода цветовая гамма, и, с другой стороны, это искривленное пространство, которое воздействует на нас вполне определенным образом и заставляет нас обнаруживать в этом художественном тексте, в этом живописном тексте нечто такое будоражащее, странное, ну и так далее, и так далее. Вот, в дальнейшем лекторий будут проводить искусствоведы, и их анализ картин, думаю, будет более подробным. Я лишь такими очень общими мазками это все вам рассказываю. И вот еще две работы Умберто Бочони. Одна из них, возможно, вам известна. Уникальная форма непрерывности пространства. Это, по-моему, единственная структура эпохи, ну, 20 века, эпохи авангарда, которая имеется на современных монетах Евросоюза. Я точно не помню, какой монете, 1 евро или меньшего номинала, но вот эта структура там присутствует. И состояние души 3 – это как раз, опять же, передача с помощью графических средств движения. Ну и есть у меня в запасе еще одна картина – динамизм собаки на поводке. Джакомо Муро. Луиджи Руссоло – еще один очень яркий представитель этого направления. По большому счету он может быть знаменит, мог быть знаменит, если написал только эти две работы – «Восстание» и «Динамизм автомобиля». Итак, вот такие почти пермские красные человечки устремлены в сторону зданий, которые могут почитаться этими прямоугольниками окон. И они буквально вдавливают пространство своим движением. То есть вот видна та волна, которую их динамика несет с собой. И, соответственно, схожая работа, которая показывает динамизм автомобиля. Ну и вот о Томазо Маринетти в первом манифесте «Футуризм» говорится о том, что мы отказываемся ориентироваться на ангелов. Новые ангелы парят над нами на крыльях аэропланов. Мы километров в час, и это, естественно, может произвести на них впечатление. Следующий шаг развития искусства связан с русским художником Василием Кандинским, который долгое время жил и работал в Германии. Ну и вот не только к Кандинскому относится то, что до определенного времени он писал вполне реалистические картины, вполне такие пасторальные, можно сказать, пейзажи. И в какой-то момент происходит переход в новое качество, превращение из Савы в Павла. Особенностью Кандинского можно считать и то, что у него была очень, возможно, что Славин меня поправит, речь идет о особой восприимчивости к цвету. То есть даже среди людей художественно-наделенных популярных художников его интерес к цвету был специфическим. И в 2009 году он начинает размышлять о том, каким образом он становится теоретиком искусства и пытается размышлять, каким образом цвет влияет на восприятие человека. То есть он выделяет, соответственно, жесткие и твердые цвета, ну, понятное дело, холодные и теплые цвета, и описывает вот эту магию цвета, и там же речь идет о форме, каким образом воспринимаются объекты, имеющие форму круга, треугольника, ромба и так далее. И в небольшой брошюре, которая была издана в 2010 году под названием «Духовное искусство», он все это описывал. Итак, Василий Кандинский стал основоположником направления в искусстве, которое существует до настоящего времени. Эволюция абстрактного искусства дошла до нашего 21 века. Я в дальнейшем не буду обращаться к тому, чем характеризуется послевоенное абстрактное искусство, после Второй мировой войны. Итак, это первое беспредметное искусство. Предметов здесь нет, и это то, что можно характеризовать как некое вот чистое искусство, которое сведено к цвету и к форме. И в 1926 году выходит еще одна теоретическая работа Кандинского «Точка и линия на плоскости». Ну, вот, вы понимаете, есть еще есть картинка, где как раз изображен Кандинский, фотомонтаж, и он как император держит точку в одной руке, линию в другой, и все это на фоне плоскости. То есть как бы он показывает, что он владеет всем этим, и он вот хозяин положения. Итак, путь от первой работы к другой сопровождался созданием работ, которые можно долго, тщательно рассматривать и пытаться понять. Но полное понимание возможно, полное понимание вообще невозможно, то есть это те интерпретации, которые мы можем позволить себе, глядя на эту работу. Это вот среди работ, которые я поместил в свою презентацию, есть ряд работ, которые я видел в оригинале, и это вот одна из немногих работ, которую я видел. Ее постоянное место дислокации — это Екатеринбургский художественный музей. Ну и вот так случилось, что когда несколько лет назад я был в Екатеринбурге, и там готовилась выставка, и знакомая работница музея так случилось, что буквально там через несколько недель после возвращения из Екатеринбурга на радиостанции «Серебряный дождь» была передача, где искусствоведы рассказывали о известных произведениях искусства 20 века. И была часовая передача об этой картине. То есть об этой картине можно рассказывать сейчас. Так, ну и вот предвоенный параметр, несколько возвращаемся во времени назад, 12-13 год, это синтетический кубизм. Так, ну, здесь вы видите бутылку, стакан. Здесь, очевидно, вы тоже что-то видите. Ну и я думаю, что все-таки обратите внимание на вот эту часть. Ваши варианты, что здесь находится. Вот эта верхняя часть прописана достаточно неопределенно, а здесь вот такая четкая геометрия. Решетка вентиляция, которая скрупулезно выписана художником. Что? Да. Итак, это соломка со спинки стула, которая монтирована в эту работу. Итак, это ассамбляж, то есть реальные объекты становятся частью художественного текста. Так, и следующий шаг, итак, абстракционизм начинает обретать форму, и первая форма, которую он принимает как некое мощное направление, это геометрический абстракционизм. Существует в истории искусства два направления. Это неопластицизм голландской группы «Де Стиль» и его идеолога Пита Мондриана, и это супрематизм, который связан с именем художника Казимира Малевича. Итак, есть достаточно известные работы уже позднего периода творчества Пита Мондриана, но одни из самых известных. Это композиция «Большой красной плоскостью», «Желтым, черным, синим», «Серым и синим». И вторая работа «Буги-вуги» на Бродвее, 43-й год. Ну вот, я так случилось, что не нашел в кафедрой ничего, кроме этой майки. И на мне тоже Нью-Йорк, но подземный, а здесь вот Нью-Йорк надземный. Итак, коллекция Ксен Лорана 65-66 года использовала как раз работы Пита Мондриана, но и вот его сильной карточкой является вот эта вот черная сетка, которая одновременно обрамляет разноцветные прямоугольники чаще всего. Ну и вот исключением является буги-вуги и еще несколько раз. Парочки на небе такое. Итак, вот материалы для принтов, да. Итак, 13-й год супрематизма, Казимир Малевич и несколько его работ как разных периодов, как позднего, так и раннего. Ну и, естественно, картина, без которой рассказ о мангале выглядит бы достаточно странно. Я читаю «Пустостояние» достаточно давно, но неизменная информация о том, что над этой картиной, где Малевич работал несколько месяцев, подвергая студентам шок. Итак, всем понятно, что каждый, имеющий руки, это нарисует. Да? Итак, всем это спасибо. Но до Малевича было вот все это. Квадратов черных не было. И не было амбиций, которые были у Малевича. В переписке он пишет, в переписке с одним из своих корреспондентов, он пишет следующее. «Я хочу написать картину, после которой живопись невозможна». То есть амбиция понятна. Написать последнюю картину в истории изобразительного искусства, после которой никого не поднимется кисть. Итак, он не знал, что это будет вообще. То есть он мучился, он там подходил, вероятно, к холсту, уходил и думал, и все это продолжалось достаточно долго. И, наконец, появилось то, что вы можете увидеть аж в двух российских музеях. Вот в Третьяковке я точно это видел, и даже я помню, при каких обстоятельствах случилось так. Картина там стоит сразу после входа в зал, то есть вот ты поворачиваешь, не видишь, что будет в следующем зале, и сразу перед тобой черный квадрат. И самое интересное, в этот момент в зале не было смотрителя. То есть вот ты стояли с женой перед черным квадратом, и как бы вот можно даже было потрогать, но понятно, что это было бы чревато. То есть, эффект был более чем сильный. И вот я нашел в интернете все-таки, как бы есть разные варианты черного квадрата, и вот те цветы времени, которые даже считаются на этом экране, они производят очень сильное впечатление. То есть вот перед тобой черный супрематический квадрат, одна из версий черного квадрата, но даже будущее. Наталья, сколько на самом деле есть?
Четыре.
Даже будучи вот, некоторым образом распоряжимым, он производит впечатление, потому что вот это знаковое полотно, знаковая работа, ну и, соответственно, это вот как раз еще одна точка, от которой можно отсчитывать историю искусства 20 века. Так, ну и здесь еще несколько позиций. Одно из них, при желании, вы можете, так же, как и в Екатеринбургском музее, наш Ивановский Малевич тоже может быть где-то на выставке, но вот эта композиция, которая меня вдохновила на обложку книги, которая вышла в этом году, она из Ивана. Итак, да, я попрошу поднять руку тех, кто это просто напросто слышал даже. Так, есть. Ну, не мной, только не знаю, какая работа. Так, дело в том, что, по-моему, я уже начал читать курс эстетики в университете, и так случилось, что я попал за границу. За границей я пошел, я много где ходил, но вот в один из них я пошел в большой книжный магазин. Да, и в это время я уже начал читать курс эстетики, поэтому я нашел стеллаж с эстетикой и очень удивился. Там была одна полка точно, такой примерно ширины, была заставлена книгами о дадаизме. У нас была вот такая строчка в учебнике, ну и там два абзаца в энциклопедии. Больше ничего об этом не было. То есть это явление, которое считалось и считается в Европе очень значимым. То есть это еще одна точка отсчета, когда происходит нечто очень важное. Итак, начало это вовсю идет Первая мировая война, несколько художников на языке крутится слово, от которого я, наверное, смогу отказаться, отсиживаются в Швейцарии. Итак, они живут в Цюрихе и вот ждут окончания войны. И их лидер Тициан Сара пишет в 13 году манифест, который дал толчок тому, что происходило вот в этот военный период. Итак, считается, что Кабале и Вольтер в Цюрихе могли встретиться Тициан Сара и Владимир Ильич Ульянов. И есть даже пьеса, которая фигурирует тот другой, когда дадаисты пытаются создать спектакль вот в этом кабаре. Итак, у нас есть много версий названия, то, что это и румынская лепит ребенка, Итак, Марсель Дюшан, французский художник, который работал не только в Лос-Анджелесе, но и в Америке, как раз в Америке для одной из галерей выставил работу, которая представляла собой велосипедное колесо, вот то, что вы видите. Итак, это настоящий табурет, настоящее велосипедное колесо. Дюшан подписал свое время на этом объекте, и получилось то, что называется ready-made, то есть вещи, которые используются. Но это еще полуфабрикат, то есть две вещи, которых использованы, мы все-таки соединим. Затем он пошел несколько дальше. Он просто купил в магазине сушилку для бутылок, ну и подписал ее опять же. Итак, после этого отправил еще одну выставку. Итак, он дал понять, что произведением искусства может быть абсолютно все, если это имеет авторство. Но здесь нужно иметь в виду некоторые ограничения. То есть это уловка, которая работает раз, два, а на третий раз будет побить. Да? То есть это то, что превращается уже в некое неоригинальное подражание достаточно быстро. То есть вот Марсель Дюшан, он мог себе это позволить. Он сделал это первый, вошел в историю искусства, вошел в историю 20 века. Ну и вот затем ушел в тень. Но прежде чем уйти в тень, он сделал еще две работы. Фонтан в виде писсуара и работа под загадочным названием HOOQ, где на репродукции Джоконды, он при продукции Джоконды он пририсовал гусики и бабы. Ну и опять же, Георгий Никитич, искусствовец московский, мне рассказывал ситуацию, которая была на Ниве связанной с Ивановской областью. Он сказал, что один из сотрудников музея Финишня обратился к нему с консультацией, что делать с работой начала 20 века, которая была проткнута во время захвата, очевидно, дома владельца этой картины в революционные годы. И там вот осталась какая-то деталь. То ли там, в общем, каким-то образом эти крестьяне деформировали полотно, и вот что-то там осталось. И Никитич сказал сотруднице Кенишенского художественного музея, что это можно рассматривать как соавторство и создать выставку, отталкиваясь от этой работы. То есть вот математист, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или любым другим способом реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений. Итак, здесь опять же говорится о том, что художника ничто не может сдерживать, с одной стороны, а с другой это как раз то, что является источником его творчества. Дело в том, что, пожалуй, самый известный, предположу, что самый известный художник-сюрреалист Сальвадор Дали, на вопрос одного журналиста, как он пишет свои работы, он немного кокетничая сказал, что я встаю утром и еще не проснувшись, начинаю писать. Те, кто хотя бы немного имеет представление о наследии Сальвадора Дали, понимает, что в сонном состоянии вряд ли такое можно написать, то есть это все-таки некий концепт, это некая задача, которая затем реализуется на лучшем или худшем художественном уровне. Итак, что касается отсутствия каких-либо правил. Вы здесь видите две сцены из фильма, который создал Сальвадор Дали со своим тогда еще другом, режиссером Луисом Бунюэлем. Это фильм «Андалузский пес» 29-го года. Затем они создали еще один фильм, после чего их пути разошли. И Дали, когда его просили рассказать о его начале пути, говорил, что вот мы начинали вместе с Бунюэлем, вот теперь посмотрите его фильм и поймете, кто из нас гениальный. Итак, это фильм, одна из сцен которого, следующая за тем, что здесь вы видите, считается самой жестокой сценой в истории кино 20 века. Поднимите, пожалуйста, руку, если здесь те, кому нет 16 лет. Это справки из психоневрологического диспансера, я не буду спрашивать. Итак, крупным планом показано, как опасная бритва разрезает волосы. На самом деле это был глаз коровы, но вот этому кадру предшествует эта сцена. То есть как бы создается впечатление, что вот наконец-то бритва доходит до глаза. Сюжета как такового нет. То есть это преследование девушки, это некие странные действия, когда люди тащат тушу убитого быка. Это муравьи, которые вот, являются одним достаточно часто встречающимся образом некоторых художников, которые бегают по руке, пытающиеся закрыть дверь, ну и так далее. То есть некие яркие образы, которые трудно соединить во что-то осмысленное, то есть это вот некий такой художественный манифест сюрреализма, когда с одной стороны здесь нет никаких там цветовых пятен, нет линий, то есть это не абстракция, это одно, смысл отсутствует, то есть реализм, без которой предполагает отсутствие смысла. Ну и вот, несмотря на авторитет Сальвадора Дали, должен сказать, что Луис Бунюэль все-таки гениальный режиссер, и в его наследии есть, по крайней мере, два фильма, с исключением такой мейнстримовской с «Дневной красавицы», с Катрин Денёв в главной роли, это где два фильма, это «Смутный объект желания», вот здесь с Мертьева Лакат, и «Скромное обаяние буржуазии». Если у вас будет свободное время, то я думаю, эти фильмы не оставят вас равнодушными, я не ставил в кинопласе. Итак, Сальвадор Дали. Две работы, одну из которых я видел, это «Осенний каннибализм», и одну работу, которую я не видел, но которую хотел бы спросить у вас. Итак, как вы считаете, в каком отношении тех, кто знает, прошу молчать? Итак, как вы считаете, оригинал вот этой картины, он больше, чем то, что вы видите на экране, или меньше? Или такой же ресурс? Один к одному. Итак, это огромное полотно, которое вот, стоящий Христос нависает над зрителем, когда он входит в зал. маленькая работа. А вот что касается осеннего каннибализма, то она вот примерно такая же, как на этом экране, может быть, чуть-чуть побольше. Но я своим студентам рассказываю, что ну, в частности, когда речь идет о Вальтере Бенимини, который рассказал о том, что при репродуцировании картина теряет значительную часть информации и теряет ауру, которая вот присутствует в оригинале, который создан художником. Когда я листал альбомы и книги, советские книги, посвященные критике буржуазного искусства, меня эта картина очень нравилась, очень вдохновляла. Но когда я увидел оригинал, она была написана как-то очень небрежно, и я пожалел, что вот, смог ее увидеть, поэтому как-то, ну, до сих пор у меня эта травма встречи с этим художником, с оригиналом. Итак, я очень быстро говорю, и скоро все это закончится. Игровом стоп-образом — это название картины, это не то, что написано внизу. Картина, как вы видите, 28-29 года. Вот, я только когда сделал презентацию, обнаружил, что на трубке написано 1913. Так, под трубкой, кроме подписи Магрита, написано «Это не трубка». Чему верить? То, что это трубка, или тому, что это не трубка? Те, кто знает, опять же, ничего не говорит. Итак, поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что видит трубку. Подчеркиваю, кто считает, что видит трубку. Должен вас разочаровать. Вы видите не трубку. Вы видите изображение трубки. Итак, перед вами изображение трубки. То есть, вот это вот как раз то, о чем я вам говорил, о противостоянии там, кантовской эстетики, гегелевской эстетики, отказа от мимезиса, отказа от подражания реальностью, реальности, ну и как бы наиболее проницательные из вас должны понимать, когда речь идет о авангарде, то нужно искать какую-то подругу. Я в свое время, честно вам признаюсь, попался на уловку Рене Магрита и долго смотрел, почему вот картина «Царство света» — это сюрреалистическая работа. Совершенно идеально выписанный пейзаж, домик, там, водоем перед домиком. Все замечательно прописано. Вот, фонарь горящий, голубое небо. Горящий фонарь, голубое небо. После до меня дошло. Вверху день, внизу ночь. То есть, вот, как бы, сочетание царства света, верхняя часть картины — это дневной пейзаж, нижняя часть картины — это ночной пейзаж. Итак, вот честно вам признаюсь, что Рене Магрит, которого, по-моему, я не видел в оригиналах, по-прежнему мне нравится больше, чем Сальвадор Дали. Ну, возможно, из-за того, что действительно я не видел в оригиналах, но вот как концептуальный художник он совершенно бесподобен. То есть как провокатор, безусловно, хорош Сальвадор Дали, а как концептуалист хорош Рене Магрит. Очень рекомендую. Так, ну и пришло время музыки, товарищи. Так, сейчас будет музыка. Итак, пьеса Джона Кейджа 4:33, в моем исполнении будет лишь фрагмент. Итак, здесь написана история создания совсем другого произведения, траурного марша для похорон великого глухого, созданного в 1897 году, то есть примерно в то же время, когда был создан крик Эдварда Мунка. В 1952 году Джон Кейдж создал, теперь внимание на экран, трехактную пьесу. Какую часть вам сейчас исполнить? Первую 2:23, простите, 30 секунд, вторую 2:23 или третью 1:40? Давайте я исполню первую часть этого произведения. Так, я стою за режиссерский пункт. видим, что пафос авангарда заключен в отказе в сломке традиционного языка искусства. Скажите, пожалуйста, что бывает после того, когда несколько десятилетий заниматься тем, что разрушать традиционный язык искусства? Даже с халтурой. Заниматься этим несколько десятилетий. Он все равно будет разрушен. То есть наступит момент, когда разрушать будет нечего. То есть еще в начале 20 века появляются книги, где есть только чистые белые листы бумаги. Вот, какой-то, по-моему, екатеринбургский оригинал сделал это года там 3-4 назад. СМИ об этом писали, по-моему, даже какой-то телевизионный сюжет о том, что вот появился наконец оригинал, который издал книгу, где нет ни одного печатного знака. Это все уже давно было пройдено, это несколько публикаций журналистов, они не знали, что это уже давно пройденный этап. Ну и вот то, что я вам предъявил здесь, в 1897 году, то, что сделал Джон Кейдж, в принципе, уже было сделано. Но Джон Кейдж, будучи все-таки человеком 20 века, он, как мне кажется, он заслуженно вошел в историю музыки из-за того, что он структурировал то, что структурировать достаточно сложно. То есть структурировать тишину на две части разные длины. Это то, что придает некую остроту этому эксперименту. То есть это не просто, если вы сейчас, не обязательно сегодня, а слушать эту пьесу в полном объеме, все-таки когда-то найдете 4 минуты 33 секунды, и желательно, очень рекомендую вам какой-то романтический оркестр. То есть вот когда огромное количество музыкантов сидит, и дирижер дает сигнал о том, что начинается часть заканчивается, начинается следующий. Мы слышим там шелест одежды, кашель, еще что-то, и вот как бы начинаем понимать условность искусства как такового. И условность того, что приводит вот, к тому, что мы начинаем рефлексировать по поводу самой сути искусства. Ну и вот последний слайд, который я вам хотел предложить, это 1969 год, уже существует поп-арт, то есть уже шаг постмодерну. Ну, май 68-го тоже пройден, и уличное произведение, когда художник Макс Райтер, вот это не единственное, ну, как бы, это самая известная его акция, он писал портреты обнаженных девушек в стиле поп-арта. Но вот эта акция достаточно значимая, и она вошла в одну из книг, выпущенных еще в советское время, о так называемом антиискусстве. Итак, 30 рам под картин были установлены в Нью-Йорке. Итак, мы видим, что Казимир Малевич постановил. То есть черный квадрат стал последней точкой в истории живописи и в целом авангардного искусства. Есть вот некая пустота, которую можно развить только отсутствием самих рам. То есть вот, еще раз повторюсь, вот когда Джон Кейдж делит эту пьесу, где отсутствуют звуки, издаваемые музыкантами, на три части, здесь тоже некое обрамление. То есть пустота, она предполагает некое обрамление и тем самым делает произведение действительно мы имеем, ну, как я все-таки пытался донести до вас, то, что мы имеем дело с явлением, которого не было, которое не могло существовать до определенного момента. Датировка может быть достаточно разной, до 1760 года, там, до начала индустриализма, начала 20 века. И затем главным, может быть, все-таки не главным, а одним из основных деятельностей художника является некий художественный жест. И не в последнюю очередь этот художественный жест – это провокация, это попытка выйти за некие пределы, которые обозначены существующим каноном, то, что французский филолог Волсов Мишель Фуко называл трансгрессией, то есть вот прорыв за пределы и создание чего-то принципиально нового. Это специфика авангарда, стремление порвать с прошлым, стремление в ряде случаев как бы забыть предыдущий язык искусства, в ряде случаев создать некие новые правила игры. И вот эти новые правила игры время от времени появляются, ну и происходит, ну, что там можно назвать отрицание, что-то художник заимствует, но полагают, что все равно это вчерашний день, нужно идти дальше. И вот этот путь по отрицанию традиции, он заканчивает, в какой-то момент это все заканчивается. То есть в каком-то виде искусства раньше, в каком-то виде искусства позднее появляются вот эти вот пустые рамы, пустые страницы книги, Джон Кейдж с конкретной музыкой и так далее. То есть это вот действительно то, что круче чего что-либо трудно придумать. То есть отрицание языка приходит вот к этому молчанию, отсутствию языка, когда, собственно, говорить не о чем. Но и если остается в марксистских позициях, то художникам тоже лучше хочется, нужно что-то создавать. И наступает следующий этап, когда вот они начинают рефлексировать по поводу уничтожения и существования, то есть появляются вот основные черты постмодерна в чистом виде, и мы идем дальше. Ну, современные практики очень различные, есть, скажем так, больше или меньше радикалов среди современных художников, но если вы хотите от меня услышать какие-то слова, то авангард не умрет. Он все еще с нами. То есть авангард – это по-прежнему попытка опередить время, предложить нечто небывалое, но как бы на новом витке развития этих прав. То есть отрицание, оно все равно продолжается. То есть можно работать на какой-то, в рамках какой-то, как говорят ученые, парадигмы, в рамках какого-то канона, то есть вот, просто создавать какие-то работы, которые будут достаточно оригинальными, но если хотите, не революционными. Ну, если просто-напросто посмотреть в большем объеме то, что делал каждый из этих художников, то он, многие художники достаточно узнаваемы. То есть у Питера Мондриана десятки работ, у Брэда Магрита десятки работ, у Сальвадора Дали сотни работ, у Пабло Пикассо тысячи работ. Ну, Пабло Пикассо, ну, очень долгую жизнь, активную творческую жизнь. Соответственно, он менялся вместе с теми тенденциями в искусстве, но, по-моему, у него абстракционизма все-таки нет. Знающие товарищи поправят меня, нет. По-моему, к абстракционизму он так и не обратился. Но, тем не менее, они создавали то, что принято называть своим миром, художественным миром, и создавали достаточно объемный мир, очень многогранный. Ну, здесь те из вас, кто заинтересовался современным искусством, только сейчас, в последнее время, можете знать, что там ну, много интересного. Ну, а те, кто с этим знаком давно и имеет свои предпочтения, они не спасибо должны сказать, они в награду должны валяться.
То есть все-таки должны.
Мне кажется. Так, получили славу. Делать вид, что ты ничего не заимствуешь, что ты вот начинаешь с чистого листа и подбираешь свою модель.
Конечно,
То есть вот постмодерн еще можно говорить, что вот, угадайте, где я это взял, как я играю с тем, что вам известно, с цитатами и так далее, и так далее. А тогда это если ты немного обернулся назад, то у тебя заточен
сильно.
Нет, но если вот если брать вот хотя бы тот фрагмент, который я смог обозначить и даже показать, демонстрирует, что все это естественно не на чистом месте. То есть до той поры, пока все-таки снайпер не выставил пустые рамы, художники пользовались некой поверхностью, на которой носили линии и краски. Да? То есть они отрицают традицию не существовало. То есть даже попытка Казимира Малевича, вот это вот она, что-то Казимир Малевич, Джон Кейдж, то есть он делит свою пьесу на три акта. Да? И тем самым говорят, что вот это нормальное музыкальное произведение, которое можно исполнять в трех частях.
То есть получается, что такое искусство можно считать это рамка традиционного искусства, только на фоне традиционного искусства, а это видно, что это что-то новое. Потому что, да, бывает на Джон Кейджа, это все равно берет родной риск, пусть даже не пустой. То есть когда, если, ну, все равно это остается именно данью.
Чем дальше, тем сложнее вопрос. Возможно, у нас кем-то приемов, которые до вас в рамках вот той парадигмы уже не оригинальной, вторичной, пока еще никто не использовал. И в этом смысле как всегда есть первые. Всегда есть те, кто опережает время, те, кто пытается быть более радикальным, чем другие. Ну и они, естественно, притягивают к себе внимание, но понятно, что степень радикализма тех, кто это делал в рамках того времени, когда это было возможно, все-таки отличается от того, что возможно сейчас. То есть то время ушло в чистом виде, и сейчас вот некая такая игра в авангард. Когда я говорю об имитации авангарда, это как бы понятно, что это не совсем авангард. И когда я говорю о том, что в любом случае появляются те, кто пытается выйти за рамки тех правил игры, которые существуют сейчас, они как бы здесь очень трудно говорить, то есть очень трудно нарушать правила игры, когда нет правил. Вот когда есть четкое понимание того, что вот ты нарушаешь, то ты уже можешь быть вангардистом. Тогда вот, ты можешь сразу же показать, что ты правила нарушил. Когда такую сразу же некому давать, что ты нарушил правила, то доказать, что ты вангардист, становится в принципе невозможно. То есть нет критериев, нет авторитетов, которые задают ту систему координат, которая показывает, вот вышел ты за эту линию, или ты вот на ней прошелся, или там, вот, трудно выйти за воображаемую линию, которая нет. То есть вот другой отвечает, что я нарушил правильно, я вот вышел за эту линию. Попросил, покажи эту линию, а ее нет. Ну, вот она вот воображаемая линия, она скажет, извините, ничем не может помочь. То есть это попытка создать некую, играть по новым правилам игры, но все-таки определить это поле как поле искусства. То есть в этом есть известный парадокс все-таки. То есть вот мы отрицаем старое искусство и создаем новое искусство, но мы создаем искусство, отрицаем старый язык. То есть как бы по большому счету риторика, она прежняя. Мы хотим быть художниками, но художниками там, 20 века, 20, а здесь вы не по адресу пришли. Если вы хотите получить удовольствие, то вам в другую дверь. А здесь вот наслаждайтесь чем-то другим, наслаждайтесь концептуальностью, наслаждайтесь поисками нового языка, наслаждайтесь вот этим прорывом какие-то новые измерения, это вам здесь предоставят в большей или меньшей степени. Если это эстетическое удовольствие, то это, условно говоря, к Канту, и вот это вот этажом выше, да, этажом выше.
Правильно ли я вас слышу, что для вас это некая математика, что ли, которая сама по себе просто языка и наука, да, но в других реальностях, если вы говорите физику, то она очень важна? Ну, то есть, это не самостоятельно, я думаю, другие реальности.
Да, скорее, да. Это все-таки Что касается 68 года, то я могу сказать о философии еще одну дату. Это 1831 год, смерть Гегеля. То есть со смертью Гегеля и прекратилась немецкая классическая философия, какая-то проблема еще первого. А 68 год, мать 68 года, это беспорядок в Париже. И Юлия Пристава, которая по этому поводу написала, что структура не бывает Америка. Соответственно, структурализм, как некоторые мы знали, идеология 50-х, начало 60-х, трансформировалась в постструктурализм, который Сталин называет этим уже постмодернизмом. То есть старая модель восприятия мира перестала работать. И мы как бы там оказались в мире, где совсем другие правила. Что можно считать таким аналогом перехода от ньютоновской физики к эйнштейновской физике. То есть вот некие новые координаты, в которых мы сейчас существуем. То есть это, кстати, очень удобно проецировать, когда мы удивляемся тому, что сейчас многое не так из того, что было какое-то время назад. Это не так, как раз вот то, что не так, это связано с тем, что просто мы не заметили, что все вокруг нас изменилось, и не нужно подходить с прямоугольником к той реальности, которая заведомо не имеет прямых линий. То есть нужно просто знать, что нужно другое. Инструмент для того, чтобы характеризовать то, что с нами сейчас происходит. То есть старые правила не работают. За это я отвечаю, что это вряд ли можно ответ найти, обращаясь к этой стране. Есть что-то другое, но национальный характер. Испанский сюрреализм, Колумбия Сальвадор Дали, это французский сюрреализм, или испанский сюрреализм, Рене Магритт, это, скажем, бельгийский. спасибо.